Наоборот, чуткие люди, не удовлетворяющиеся вообще необычной любезностью, предпочитают общение в минимальных по возможности сочетаниях. Конечно, эта склонность объясняется обыкновенно и другими, более глубокими особенностями. Этим же объясняется та замена некоторого напряжения в самочувствии сравнительно легкостью, которую мы все испытали на званом вечере, если имели неосторожность прийти в числе первых. По мере того, как прибывают другие гости, мы чувствуем себя все легче, и под конец от напряжения первых моментов не остается и следа. Постепенное расширение той группы, с которой мы одновременно общаемся, дает нам внутреннее ощущение свободы и нестесненности, проистекающие из сознания объективной невозможности индивидуализировать свое отношение ко всем, ибо нельзя сколько-нибудь серьезно учитывать одновременно личность каждого. Уровень общения, например, темы разговоров, становится все более нейтральным, нивелированным, каждый вовлекается в общение все меньшей частью своей души. Соблюдение деликатности становится невозможным и ненужным. Деликатность может найти себе приют разве только в отколовшихся от общества маленьких группах. Если званый вечер очень велик, то для остальных оказывается достаточно и обычной вежливости. Вот почему именно на больших балах возможны случаи прямого нарушения вежливости и даже приличия. И можно видеть подчас, как люди ведут себя вполне непринужденно, пьют через меру или незаметно набивают себе карманы лакомствами. Невозможность быть вежливым со всеми отражается даже в общественном сознании, в форме узаконения отъезда без прощания. Напротив, малолюдные журфиксы проходят очень чинно и нередко оставляют во всех чувство какого-то странного, утомляющего напряжения. Этими основаниями объясняется отчасти и то, что люди, отвыкшие от такой внутренней работы, которая требует от нас проявления любезности и деликатности, холостяки, одинокие, предпочитает ходить в клуб или в собрание, где нивелирующая атмосфера свободы в общении не предъявляет к ним слишком тяжелых и утруждающих требований. Сюда же относится и та особенность характера у многих нелюдимов, в силу которой они переносят только улицу. Третье. Из сказанного ясно, что любезность может быть понята как особого рода стремление к тому, чтобы люди, с которыми мы вступаем в общение, получали от этого, возможно, больше приятных ощущений и, возможно, меньше неприятных. В этом-то и выражается то сродство, которое существует между любезностью и любовностью. Любезность – есть как бы известный минимум альтруистического настроения, проявляемый нами в повседневном среднем общении. Если мы все являемся эгоистами и гедонистами в привычной атмосфере этого общения, то этому эгоизму, как постоянной полусознательной заботе о том, чтобы получить самому побольше приятного и поменьше неприятного от взаимодействующих касаний с другими, соответствует любезность как альтруистическая забота о том же по отношению к другим. Целью этого стремления и является именно борьба за устранение тех ощущений болезненности, тех тяготящих душу трений, которые, как мы указывали выше, сопровождают почти всякое общение людей. Это стремление, следовательно, направлено на то, чтобы незаметно уловить индивидуальное сочетание чужих переживаний в каждом отдельном случае и целесообразно построить на учете их ряд поступков, образующих любезное поведение или любезный образ действий. Такое построение требует, несомненно, известного навыка и умения, и само по себе является известного рода жизненным творчеством. Таким образом, любезность предстает перед нами в трех различных видах. Она есть зуи генерис, своего рода стремление, умение и творчество. Все эти виды необходимы, конечно, в ее полном социально-психологическом составе. Так, прежде всего, в любезности есть всегда налицо некоторое искреннее или неискреннее, корыстное или бескорыстное, сильное или слабое стремление, или, если угодно, волевое настроение. Это стремление совсем не должно непременно иметь своим источником сознательное или принципиальное решение соблюдать известные правила, хотя многие из нас, подвергавшиеся в детстве замечанию со стороны старших за невежливость или нелюбезность, решали быть впредь внимательнее и запомнить преподанные правила. Точно так же, когда любезность проявляется, например, из корыстных видов, то в сознании может быть налицо более или менее обдуманное решение быть сегодня полюбезнее и тому подобное. В других случаях любезность или стремление может жить в душе человека подобно инстинкту и регулировать его проявление в общении при полном отсутствии принципиальной осознанности, и тогда она является просто непосредственным влечением к учету переживаний собеседника и заботы о том, чтобы они имели в общении приятный характер. Любезность как стремление может зажечься в душе внезапно, просуществовать в ней один момент и угаснуть с быстротой капризного хотения. Так бывает чаще всего в тех случаях, когда она для своего осуществления нуждается в быстром поступке и удовлетворяется его порывистым исполнением. Она может далее вступить в борьбу с другими стремлениями, и в этой борьбе или победить и осуществиться, или оказаться побежденной и найти свой естественный предел. Об этом ниже. Или же, наконец, она может не только длительно существовать, но прямо-таки внутренно культивироваться и требовать нередко серьезных волевых усилий и большой затраты внимания. Все мы знаем, как трудно быть любезным во время сильного утомления или когда непреодолимо хочется спать, а отдаться этому влечению нельзя, или когда душа занята какой-нибудь приковывающей мыслью, или же находиться во власти какого-нибудь настроения. Так влюбленные совершенно не считаются с настроениями окружающих. Иногда даже чуткие люди, поглощенные таким настроением, могут совершить целый ряд неделикатностей по отношению к третьим лицам. Мы увидим в дальнейшем, что этот последний пример является частым случаем более общего закона. Чем более чуток человек, чем более ему вообще свойственно учитывать индивидуализирующим образом чужие переживания, тем настойчивее он будет бороться с этим надвигающимся односторонним притуплением души. И, может быть, на этом пути ему придется пережить немало досадной, обессиливающей раздвоенности. Точно так же людям впечатлительным и увлекающимся, отдающимся первому непосредственному порыву, приходится иногда выдерживать тяжелую внутреннюю борьбу и затрачивать огромные усилия, чтобы не сказать или не сделать того, что другому почему-нибудь неприятно. Не делать чего-нибудь бывает иногда гораздо труднее, чем сделать, ибо пассивное воздержание имеет перед собой постоянно нереализующуюся возможность поступка. Эта возможность переживается как некоторая незаполненность, как зовущая и дразнящая нас своим присутствием пустота. Как трудно достается любезность болтливому, когда он борется с искушением передать собеседнику пущенную про него сплетню. Как трудно бывает иногда не замечать на лице собеседника какого-нибудь, хотя бы даже и небольшого, но бросающегося в глаза уродства. Из более серьезных случаев здесь можно вспомнить, например, правило «в доме повешенного не говорят о веревке». У чутких людей любезность, как стремление, имеет больше шансов на то, чтобы стать осознанным и как бы превращенным в живой принцип правильном поведении. Тогда стремление быть любезным получает характер продуманности и постоянно живущей в душе бережности и заботы. Желание оградить ближних от ненужных неприятностей общения не появляется только в процессе конкретного взаимодействия, с тем, чтобы непосредственно вслед за тем угаснуть. Любезность, как забота, живет в душе самостоятельно, и это выражается в целом ряде актов внимания, направленных на внешний вид, на соблюдение известных эстетических правил и тому подобное. Любезный хозяин, например, ожидая гостей на званый вечер, надевает сам не сюртук, а пиджак, чтобы избавить от неприятных минут и сознания совершенной неловкости того из гостей, кто случайно, может быть, придет в пиджаке и увидит себя единственным в этом костюме. Такая заботливость может ориентироваться по известным типичным обобщениям и правилам. И приспособление к переживаниям других людей совершается здесь как бы сразу, в предусмотрении одинаковой для всех или для многих людей возможности, в ограждении неопределенного количества людей, каковы бы они ни были, принимается известная мера, которая является как бы сконцентрированным актом любезности и вливается в форму известного свойства, объективно присущего данному человеку. Эта мера может сама по себе распадаться на целый ряд мероприятий, направленных, например, на приобретение или утрату какой-нибудь привычки, манеры или даже физического свойства. Но весь ряд этих актов самовоспитания скован в единство как направляющим мотивом, любезность как стремление, так и достигаемым результатом – любезность как свойство. Люди, выработавшие в себе такую любезность, могут производить впечатление любезных по преимуществу, и именно так понятая любезность должна была бы заставлять людей соблюдать, например, известные правила элементарной гигиены, которые по лени или небрежности – оставляются ими без внимания. Так любезность может послужить стимулом, подкрепляющим силу других требований и правил. Далее. Если любезность есть всегда известного рода стремление, то одного стремления недостаточно для того, чтобы она предстала перед нами во всем своем социальном значении. Это можно было бы выразить так, что любезность должна выйти из области социальных возможностей и вступить в сферу социальной действительности. Для такого перехода или превращения нужно помимо живого общения прежде всего умение, которое может состоять, во-первых, в знании известных правил, во-вторых, в совокупности определенных навыков в общении. Конечно, можно представить себе очень любезных людей, у которых сознательный элемент умения, знания правил и продуманность в их соблюдении выражен очень слабо или даже отсутствует всецело. Однако, если отвлечься от этого счастливого типа людей, то для остального большинства нужно будет признать, что чем сильнее в умении элемент простого навыка, тем более в нем машинального, тем слабее в любезности представлено внимание, индивидуализирующее проявление, и тем более, следовательно, риск, что любезность уподобится вежливости, ориентирующейся по привычным поверхностным признакам. Серьезный и ценный элемент любезности не совпадает с внешней шлифовкой и обтертостью в общении. Конечно, и индивидуализация имеет свою технику, и техника эта живет практически вне полной постоянной осознанности. Но всякая попытка уяснить себе сколько-нибудь серьезно и теоретически сущность любезности, она должна неминуемо, с одной стороны, открыть для нее новые пути и сферы приложения, с другой – указать ей ее пределы. Продумать правила любезности, может быть, даже впервые установить их и затем продумать их применение, значит опознать в ней момент индивидуализации. А для людей с морально активным характером, значит, кроме того, вступить на путь сознательной выработки и утончения технических приемов. Тот, кто любезен сознательно, будет при прочих равных условиях, особенно при одинаковой морально-альтруистической настроенности, проявлять более регулярно и более утонченно любезность, чем тот, у кого этот вопрос находится в полной необдуманности. Это не значит, однако, что любезность совсем не требует навыка, слагающегося лишь в результате личного непосредственного опыта. В сущности говоря, время, проходящее в процессе конкретного общения между впечатлением, получаемым нами от другого, и проявлением нашей ответной реакции, бывает обыкновенно настолько коротко, что как бы ни был бдителен в душе аргус любезности, но для сознательного предварительного контроля нашего ответа часто совсем не остается места. Последующий же контроль нередко бывает осужден на ту безнадежность, которая свойственна всякой ревизии как таковой. Именно опыт дает здесь возможность быстро и легко выбирать из имеющегося запаса комбинаций нужный исход. У неопытных, лишенных навыка, место этого быстрого полусознательного выбора занимает в лучшем случае длительное, связанное с колебаниями и нерешительностью выбирания. И этот недостаток опыта может одним создать репутацию нелюбезных людей, а других, например, застенчивых, довести до тех в высшей степени тягостных ощущений, которые могут заставить их даже уйти из общества и дают им известные основания говорить впоследствии о пережитом фиаско. Умение быть любезным доходит у некоторых людей до виртуозности. Есть даже особый тип людей, внутренне черствых, малосодержательных и неспособных сколько-нибудь утонченному восприятию чужой души. Деликатность им не свойственна, но любезность доведена до высокого мастерства. В повседневном поверхностном общении все чувствуют себя с ними удивительно легко, просто и непринужденно. Каждый получает от них известную, в сущности, незначительную дозу внимания, интереса и даже индивидуализированного, хотя и поверхностного учета. Трение, свойственное обычным взаимодействиям, доводится у них до исключительного минимума или даже до кажущегося отсутствия. Но именно у таких людей любезность обнаруживает свою отрицательную сторону, и истинно деликатный человек чувствует себя мучительно в их присутствии. За видимой и ощущаемой легкостью у них скрывается нередко самая грубая неделикатность и полное отсутствие любезности. И подобно тому, как в искусстве виртуозная форма оказывается иногда безразличной к содержанию, так за этой техникой любезности может с особенным удобством укрываться пошлое, мелкое и ничтожное. Это, возможно, свидетельствует с несомненной очевидностью, что для углубления любезности недостаточно роста продуманности и накопления навыка, и далее, что у любезности обнаруживается как бы два лика, один обращенный вверх к деликатности и любовности, другой обращенный вниз к пустой и формальной, безразличной ко всякому содержанию вежливости. Отсюда эта двойная способность любезности – перерождаться во что-то более глубокое и вырождаться во что-то более мелкое, хранить на себе печать морального и нести в себе отголоски поверхностной пошлости. Своеобразным условием любезности является умение оставлять ее проявление в некоторой тени, придавать им характер чего-то второстепенного, неподчеркнутого, полузаметного, как бы нечаянного и легкого в этой нечаянности. Бывает часто в общении, что известный любезный поступок совершается сознательно, и тот, к кому относится этот поступок, замечает его, оценивает, так сказать, принимает его, пользуется им. И обе стороны продолжают общение так, как будто бы ничего не случилось. Каждый знает о происшедшем, и знает также, что и другой знает о нем. И, может быть, оба прекрасно знают об этом взаимном знании и так далее. И как бы в силу молчаливого согласия оба делают вид, что они ничего не знают и что ничего не произошло. Но стоит любезному каким-нибудь неловким проявлением подчеркнуть свою любезность, и второстепенное выступает на первый план. Деталь общения получает какое-то несоответствующее ей значение, несущественное приобретает характер сущности, и нередко возникает целый поток ненужных пререканий, а иногда и чувство неловкости у обеих сторон. Таковы, например, Манилов и Чичиков, раскланивающиеся перед дверью, таковы же иногда придворные льстицы и угодники – таковы, наконец, люди, полные неугомонного тщеславия и непрерывно жаждущие от собеседника положительной оценки.